Об экономике и не только с Кубатом Рахимовым. По пятницам на радио «Спутник Кыргызстан».
Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». Меня зовут Тимур Усмонов. Время традиционных разговоров об экономике не только. Вместе с ведущим программы, с Кубатом Калычем Рахимовым. Кубат Калыч, здравствуйте, с очередной вас пятницей и уикендом.
Доброго времени суток. Сегодня я сижу возле двери.
Но это не потому, что мы просим вас на выход. Да. Вас так лучше видно. Да. Если вы нас смотрите на YouTube, то вот специально Кубата Калыча мы посадили.
Потому что у нас гости сегодня.
Гости у нас замечательные. Мы наконец-то встретились в прямом эфире с директором Палаты налоговых консультантов Татьяной Михайловной Ким. Татьяна Михайловна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Рада вас, Тимур, приветствовать.
Взаимно.
Естественно, понятно, что сегодня в очередной раз мы коснемся темы налогового законодательства и налогового кодекса, который в первом чтении был принят депутатами нашего парламента. И который вызвал очень большие споры именно по линии бизнес-государственные органы. Если обыкновенные граждане как-то смотрят на весь этот шум, думают, ну и ладно. Бюджетники как платили налоги, так платить и будут. Те люди, которые работают по добровольному патенту, тоже, насколько я понимаю, не особо почувствуют разницу. А вот в чем разница и почему различные бизнес-круги говорят о том, что ждали они изменений в налоговом кодексе, но не таких, и хотят об этом говорить, обсуждать, и, может быть, еще успеть впрыгнуть в тот вагон, чтобы внести какие-то изменения в этот налоговый кодекс. Кубат Калыч, на ваш взгляд, почему сложилась такая дискуссия между бизнесом, который говорит, что ждали изменений, а которые получили их, не совсем устраивают, и назревшей уже давно необходимостью реформировать наш налоговый кодекс?
Вот, значит, здесь надо, наверное, оттолкнуться нам от двух вещей. Первое. В моем понимании налоговый кодекс – это как конституция. Мы уже об этом тоже неоднократно говорили. Его нельзя менять слишком часто. Почему? Потому что прямо влияет, извините, на ландшафт. Угу. То, как мы будем работать и куда мы будем двигаться. Первый тезис. Второй – не менее важные. Иногда лучше потихонечку вносить изменения в то, что уже есть, нежели чем попытаться сразу положить некий документ, потому что он в любом случае будет сырой. В любом случае будет большое количество нормативно-правовых актов, которые нужно будет доруливать, допиливать, а это всегда занимает время. Поэтому, несмотря на то, что старый налоговый кодекс ругали все, кому не лень, и оказалось, что там было, извиняюсь за выражение, перелатано где-то 60, да, или 70% того, что было написано, я имею в виду по основным тезисам. При всем том, он же работал. Ну, пусть не идеально, но он работал. Ну, здесь вот у Татьяны Михайловны уже другой подход. Ну, я пока свою часть закончу, вводную. Соответственно, те политические скажем, сдвиги, которые произошли у нас год назад, они обусловили необходимость, возможность решить некоторые застарелые проблемы. Их можно решать по-разному. Есть подход, который называется «разрубить Гордиев узел». Потому что копилось, 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 потом, если вы помните из мифологии, приходит человек, разрубает все мечом, угу. И вроде как все хлопают в ладоши, но узел разрублен, из некого цельного каната получились обрубки, что-то отпущено, но второй раз вы этим канатом уже не воспользуетесь, это уже обрубки. Возможно, что надо было все-таки посидеть, подумать, а как его развязать? Какие еще есть варианты? Вот, поэтому здесь все-таки мы не та страна, в которой все легко и просто делается, как в политике. Это у нас в политике можно достать шашку, взять в руки камень, угу. И до конца.
Рубить какие угодно
до конца.
Узлы.
А вот с точки зрения экономики, здесь надо быть очень осторожным, потому что большая часть бизнеса нашего, она уже пережила стольких президентов, что в других странах, наверное, не догадываются. Вопрос в том, что человек утром встает, у него есть конкретный план действий. Он бизнесмен, предприниматель или наемный сотрудник в какой-то частной компании. У него свое видение. Также утром просыпается какой-нибудь государственный служащий, он идет выполнять свой функционал и так далее. Если люди будут приходить и не знать, что будет ждать их завтра, и там будет хаос. Поэтому это не самый лучший вариант, когда делается что-то непродуманное. Вообще я сторонник того, чтобы налоговый кодекс обсуждать еще некоторое время. А почему? Потому что мы попали в очень интересную такую ситуацию, опять же политическую. Первые два чтения налогового кодекса проходят со старым составом парламента, а третье, бах, с новым. То есть, который вот 28 ноября.
Тем более, там не столько много депутатов попадут из старого парламента в новый.
Я надеюсь на это, потому что что-то мы от них немножко подустали, от всех этих ребят. Вопрос в другом. Ну, придут новые люди, они скажут, а как, а почему? Ой, извините, я был занят предвыборной агитацией, я там свои баннеры растягивал в жилмассивах, там еще что-нибудь. Люди придут с неизвестной квалификации, с недопониманием, а может быть и с полным непониманием. Опять традиционно у нас начнется шум, гам, потом что? Новый год. После Нового года катание на лыжах, еще что-нибудь. В итоге все равно, по моему прогнозу, это может уйти куда-то там ближе к весне. Поэтому, наверное, было целесообразно отодвинуть все эти вопросы где-то как минимум до 1 июля 2022 года с частичным введением определенных изменений с 1 января 2022. То есть, как мы это всегда делали. Угу. То есть, какое-то нечто новое, очень важное для страны, мы его аккуратно вносим в старый текст, регулируем под законные акты, оно работает.
Угу. Вот. То есть, вы предлагаете не торопиться.
А куда торопиться?
Не знаю.
Вот в данном случае я не вижу совершенно никакой спешки. Еще раз повторюсь, те задачи, которые сам себе поставил Акылбек Усенбекович, там 280 миллиардов, 400 миллиардов, 600 миллиардов, ну и дальше в космос. Понятно, что они требуют, конечно, определенных законодательных движений, но это же можно делать аккуратно. Не надо убивать лошадку, в общем-то, из-за одной порции бешбармака. Одной порции.
Согласен абсолютно. Давайте тогда разберемся в том, какие застарелые проблемы пытаются исправить в новом налоговом законодательстве. Татьяна Михайловна, скажите, пожалуйста, какие есть сейчас противоречия? Были ли какие-то прям явные проблемы, которые необходимо вот прямо сейчас решить по старому налоговому законодательству? И что мы получили в итоге вот в проекте нового?
Хорошо. Но я бы сначала хотела бы начать, наверное, с той мысли, что вообще налоги и отношения налогов, налогообложения, гражданина общества, они таковы, что любым налоговым законодательством будут всегда недовольны. Вот.
Понятное
это,
дело.
Это первое, да.
Никто не любит налоги
платить. Это, в принципе, естественно, не только потому, что не любят, потому что, может быть, сразу не умеют освоить это. Ну и просто потому, что всякое новое просто страшно, понимаете?
Конечно.
Когда хорошо не понимаешь то, что делается. Это первое. Ну, а второе, почему была такая необходимость налоговый кодекс улучшать? Вообще-то говоря, налоговый кодекс, он, с одной стороны, это некая конституция, которая, да, нас ведет, согласно с Кубатом Калаевичем, а с другой стороны, налоговый кодекс перестает нас куда-то вести, когда он перестает соответствовать экономическим реалиям.
Угу.
А экономические реалии таковы вот в части налогов. Что изменилось за эти годы? Прошло 11 лет с момента принятия старого налогового кодекса. Каких институтов не хватало? Явно не хватало. Явно не хватало исламского финансирования.
Угу.
Вы знаете, что исламское финансирование у нас развивается все эти годы и уже практически работает. Однако мы в свое время внесли такие, ну, как бы пробные поправочки, которые бы просто приравнять исламское финансирование к обычным классическим методам кредитования и финансирования. Но на практике оказалось, оно помогло, безусловно, развиться этому делу, но на практике оказалось, что, ну, как всегда, у ноу-хау налоговой службы, я так это называю, появляются, и они трактуют это по-своему. И что-либо доказывать было очень сложно. Были прецеденты, налоговые споры и так далее. То есть была большая конкретная потребность в отражении точном, более-менее точном, более-менее системном отражении принципов налогообложения, принципов и правил налогообложения по исламскому финансированию. Это первое. Второе, чего не хватало. Не хватало, конечно, Google налога. Хотя были разработаны эти нормы немножко раньше, года еще даже 3 назад. Очень активно обсуждается на площадках ЕГЭ этот вопрос уже года 4-5, наверное. Но, однако, если Казахстан уже пошел по этому пути, Россия и Беларусь еще раньше пошли, у них почти одинаковые в этом плане налогообложения, то у нас это все затормозилось, и, к сожалению, вот только сейчас появился Google налог в налоговом кодексе. А плюс ставилась достаточно амбициозная задача, ну, сложная задача, как всегда, сократить максимально льготы. Но, к сожалению, в этом направлении практически ничего сделать не удалось. Потому что за любые льготы стоит группа, стоит определенная отрасль или конкретные, наверное, персонали, которые всегда доказывают, что такая льгота просто необходима, и завтра республика без нее погибнет. Да. А должна озвучить одну цифру, наверное, нашим слушателям будет интересно. У нас сегодня льготы составляют примерно, выросли до 30 миллиардов ежегодно. Это очень большая сумма. По отношению к нашему бюджету, вы знаете, примерно параметры нашего бюджета, это большая цифра. Но, к сожалению, здесь ничего сделать не удалось, хотя одной из целей вот разработки вот этого кодекса ставилась такая задача. Кроме того, у нас должен был быть принят еще 2 года назад закон об электронной торговле. И тоже была такая достаточно настоятельная необходимость прописать правила налогообложения электронной торговли. Но, к сожалению, этот законопроект вот уже 2 раза возвращался обратно в ЖКРК «Кинеш». Создаются согласительные комиссии. Он, по-моему, до сих пор не принят. Но, тем не менее, правила некие налогообложения мы внесли, включая и торговлю на вторичном рынке криптоактивами, скажем так назову, в целом. Вот, вот такие задачи стояли. Кроме того, стояла задача чисто еще техническая. Налоговый кодекс принимался. Это вот что касается больших таких вещей. Кроме того, была большая надежда, вот лично у меня, у бизнеса, что можно будет решить и как-то найти такие механизмы, которые бы позволили решить вопрос справедливого рассмотрения налоговых споров в суде. Угу. Это очень важно. И рассмотрение жалоб налогоплательщика на досудебной стадии. И опять-таки, к сожалению, вот эти основные такие концептуальные большие вопросы решить не удалось. Вот если бы их удалось решить, я бы вам сказала, что это кардинально новый налоговый кодекс. Несмотря на то, что вот классические, допустим, налоги, такие как налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, подоходный налог, тут ничего существенного нет, не изменилось. Потому что это классические налоги, и придумать что-то сверх, ну, естественно, это нельзя и не нужно. Вот. А вот такие большие вопросы, к сожалению, решить не удалось. Но кроме того, что идет вот это в минус, а что идет в плюс, вот для меня лично, есть норма налогового кодекса, есть практика правоприменения. И практика правоприменения иногда такие вот, ну, как бы, какие-то нюансы выявляет вот на практике, которые законодатель не вкладывал. И вот на этих нюансах, собственно, возникает налоговый спор. И у нас в Палате налоговых консультантов мы все годы собираем наиболее яркие вещи, которые, последствием которых являются вот эти налоговые споры. И такой ведем как бы реестр определенный вот таких вот случаев, которые можно было бы исправить путем внесения изменений, иногда очень маленьких, в налоговый кодекс. А мы внесли таких предложений порядка 170, порядка 150 из них реализованы. Но это мелкие технические вопросы с точки зрения вот актуальности новизны. Это больше технические вопросы, но для каких-то налогоплательщиков это будет фундаментальное изменение. Они их еще увидят. Вот. Сегодня их не видно.
Видно, опять же, повторюсь, как реагирует бизнес на все вот эти вот нововведения. В частности, очень много вопросов по единому налогу. Я не специалист, я не знаю, было ли такое понятие в старом и ныне действующем налоговом кодексе. С другой стороны, вот, например, директор Международного делового совета Оскар Садыков, когда мы тоже с ним говорили насчет принятия нового налогового кодекса, он сказал, что для нас остается открытым вопрос о ставках рамках единого налога. Здесь он говорил о бизнесе. Для одних групп предпринимателей ставка одна, для других другая. При этом совершенно непонятно, как была проведена калькуляция процентных ставок. Расшифруйте, пожалуйста, вот в этой области, чего опасается Оскар Садыков и бизнесмены, которых он представляет, и вообще, что такое единый налог, насколько это новое явление в нашей стране.
Значит, явление это совсем не новое. Принял. Это явление существует, существовало в течение 11 лет в налоговом кодексе, который сегодня еще действует, но оно новое по форме, а по содержанию оно новое, потому что если это применялось единый налог только в отношении малого бизнеса, не плательщиков НДС, а то есть субъектов, которые, у которых оборот составляет до 8 миллионов сомов. Это малый бизнес. Это очень небольшое, ну, большое по количеству, но небольшое как совокупность. И, собственно говоря, он работал очень тихо. Налогоплательщиков, которые работали в этом режиме, было немного. Вот как с самого начала было 5-6 тысяч, так и до сих пор и осталось 5-6 тысяч. Сегодня этот единый налог, это кардинальное изменение в налоговом кодексе, в этом режиме могут работать субъекты до 30 миллионов сомов. Это уже совсем другая песня, да? Вы понимаете. Что касается ставок, я бы, наверное, со Оскаром согласилась, потому что даже работая экспертом вот, в рабочей группе, я не увидела каких-то обоснований, каких-то хороших расчетов для обоснования ставок. Потому что ставки, вот, допустим, единственное, с чем я столкнулась, это были обоснованы ставки в отношении швейников. Ну, швейники – это особая песня, потому что это отрасль экспортная, у нее совсем другие условия работы. Вот. А что касается вот остальных отраслей, вот я лично не могу сказать, насколько обоснованы эти ставки сегодня. Потому что хотя вот Кубат Калыч нелицеприятно выразился о действующем налоговом кодексе, но должна сказать, что над тем налоговым кодексом мы работали совсем иначе.
Я сказал по-другому, сказал, что как раз-таки он...
Ага, хорошо.
Значит, работает, да, реально работает, и в него внесено очень много изменений.
Совершенно верно. Но и там были, тот кодекс разрабатывался системно. Для начала были, если это интересно, я расскажу буквально две минуты, потому что это на самом деле интересно. Он разрабатывался системно. Сначала были выявлены и скомпонованы все проблемы от бизнеса, от правительства, ну, от любых субъектов. И когда порядка 120-140 концепций, сейчас уже я не помню, но более 100, значительно больше 100. И были альтернативные варианты решения проблем. Вот каждую проблему и каждый вопрос мы как бы собирались, обсуждали, говорили, что можно вот так решить, можно вот так решить, предлагались какие-то варианты решения. Все это обсуждалось, и потом в результате иногда споров, даже обижались друг на друга, но не переходя на личности. И, значит, в конце концов принималось какое-то решение. То есть мы утверждали концепции по определенным вот вопросам, которые имелись в налогообложении. Потом, и это был достаточно длительный период, многомесячный период. Ведь написать кодекс – это дело техники. А какой в него экономический механизм вложить – вот это большая проблема. И не просто вложить, а еще и обосновать, почему именно вот так надо, почему вот так выгоднее. Там и экономические расчеты, там и борьба идей идет, да, и причем это все должно попадать в общую концепцию. Угу. Вот. И эта работа была большая, очень интересно сделана, действительно сделана. И я хорошо помню, мы просчитывали варианты ставок, варианты налогообложений, все это бурно обсуждалось, все это просчитывалось скрупулезнейшим образом, собирали чуть ли не посубъектно, смотрели даже формирование себестоимости в каждой отрасли, в каждой сфере. И вот те ставки, которые были вот в действующем кодексе первоначально.
То есть они обоснованы,
они просчитаны. Они действительно были обоснованы, я бы сказала. А вот тут я ничего не могу Оскару возразить, к сожалению, вот, да.
Угу. Это чем-то грозит в будущем или нет? Или это просто, ну, какое-то выражение создателями кодекса, видение их экономической ситуации?
Ну, вы знаете, я не могу сказать, на основе чего принимались такие ставки, потому что там ставки от 0,25 для швейников, но, уверяю вас, они обоснованы, до 8%. Вот. Поэтому я не могу сказать, насколько для этих отраслей, поскольку не было анализа, то мне трудно даже оценить, насколько это хорошо для этой отрасли, а... и для бюджета два. Потому что зарезать курицу, которая несет яйца, но не самый лучший выход, вы хорошо знаете об этом.
Да, правда, да. Более другой пример
с бешбармаком. Важную ремарку сделаю, да, потому что я как бы работал в правительстве в тот момент. Почему назрел вопрос по новому налоговому кодексу? Есть закон о нормативно-правовых актах, закон об НПА, в котором написано, что если в него внесено более 50% изменений, требуется принимать новый закон. Вот такой вот парадокс. Это наше уже законодательство общего характера, угу, регулятивного. Соответственно, вносили отрасли, это же есть же лоббисты у всех, вносили министерство, ведомство, все каждый по чуть-чуть. То есть то, что это обсуждалось, накапливалось. Вы сказали, 170 этих
предложений. Нет, это мы внесли.
Только палата налоговых консультантов 170 внесли, 150 приняли, правильно?
Это были концепции, да. Это не изменения,
это очень важно.
Это концепции. Да.
Концептуальные моменты.
Да, да, вот.
А представьте, сколько лоббистов всяких. Вот самый главный вопрос, который Татьяна Михайловна подняла, что изъятие, дырки. У нас фактически приносишь цельный кусок металла, через некоторое время там какие-то такие мышиные норы появляются просто в невероятном количестве. Это просто... Ну, можете привести примеры вот таких вот льгот? Прям вопиющие примеры.
Ну, мне, например, немножко непонятны льготы, которые мы даем религиозным организациям. У нас религия отделена от государства. И почему надо предоставить льготы им, а, скажем, не каким-то благотворительным организациям, детским домам, скажем, там, ну, не знаю, домам престарелых, ну, не важно, тут фантазия может быть большая. Мне непонятно, например.
Угу. И там еще были какие-то примеры, которые были с отраслями.
Ну, там у нас налоговый кодекс, есть принципы налогообложения, которые запрещают давать льготы частного характера. А у нас в налоговом кодексе каким-то образом за эти годы появились такие льготы, как медицинские центры кардиохирургической направленности. А центры, допустим, онкологической направленности, они не столь важны,
ну, да,
к примеру.
Вот, очень большой
непонятно.
Вопрос, как это,
да,
так получилось?
Логики я здесь не вижу. Это первое, и это нарушение, в общем-то, принципов налогообложения, которые являются краеугольными камнями. Мы их постоянно нарушаем. И вот хотя, опять, что касается льгот, это вообще вопрос большой, все, что было в налоговом кодексе, практически все осталось. Угу. Никто не покусился...
Святое.
Да.
А льготы?
Ну, льготы. Ну, льготы, да, это у нас
лоббисты
в нашей стране,
есть,
правда,
а закона о лоббистской деятельности нету.
Об этом мы тоже говорили, а продолжим говорить о новом налоговом кодексе, о его проекте. После короткого выпуска новостей я напомню, что вместе с нами, меня зовут Тимур Осмонов, ведущий программы Кубат Рахимов. Сегодня наша гость, директор палаты налоговых консультантов Татьяна Ким. Оставайтесь вместе с нами, мы вернемся буквально через несколько минут.
Об экономике и не только. С Кубатом Рахимовым.
Мы продолжаем беседу об экономике не только. В студии «Радио Спутник Кыргызстан», ведущий программы Кубат Калыч Рахимов. Меня зовут Тимур Усмонов. Наши гости сегодня — это председатель правления Палаты налоговых консультантов Татьяна Михайловна Ким. Мы продолжаем наши беседы о проекте нового налогового кодекса. Я, насколько понял, с первой части программы, как вообще далеко не специалист, что в любом случае, как вот вы сказали, это и дорожная карта, и конституция всего того, что должно происходить в отношении бизнеса и государства. Государства, вообще, в принципе, в экономике. И здесь, наверное, все определяется тем, на мой взгляд, какие задачи перед собой ставятся государством для того, чтобы определять, в какую сторону мы идем. И здесь понятно, что мы говорили о том очень интересный момент истории, как создавался действующий налоговый кодекс. Но вот как создается и под какие нужды создается новый, в принципе, ярко видно это... Очень часто говорит и Акылбек Усенбекович Джапаров, глава кабинета министров. Главная цель – наполнить бюджет, заставить людей выходить из тени, платить больше налогов. И насколько это связано с бизнесом и их интересами, которые хотят, наоборот, больше свободы, которые хотят, чтобы больше думали не о пополнении бюджета, а, например, увеличении валового продукта там какого-нибудь, да, в принципе, укрупнение экономики, которая потом, по идее, вот так бумерангом должна, наоборот, наполнить тот же самый бюджет. Но бюджет – это то, что вот как раз-таки люди очень любят о нем говорить, и такое ощущение, что чем больше наш государственный бюджет, тем лучше мы живем. Возможно, это не так, но мы так чувствуем, что называется. Татьяна Михайловна, скажите, пожалуйста, вам, как кажется, вот эти вот задачи, и под какие задачи сейчас, собственно говоря, сделан и принят в первом чтении новый налоговый кодекс? Куда мы идем и зачем?
Ну, на некоторых задачах я вот уже останавливалась, да?
Да-да-да.
А, то есть это задачи, во-первых, приведение вот в современное состояние, ну, ответ на некие вызовы, которые уже существуют в наших реалиях, да? Об этом мы говорили уже. А если говорить о бюджетной стороне вопроса,
да,
то вот не знаю, лично я, может быть, к нашему общему сожалению, я не вижу каких-то крупных инструментов, которые бы позволили бы дать некий такой стимул или для роста бюджетных платежей. Есть упрощения вот для бизнеса, малого и среднего бизнеса, мы об этом тоже говорили. Есть определенные упрощения, и, возможно, очень многих захотят сегодня перейти на вот этот упрощенный режим.
Угу.
И уплачивать единый налог, и не быть плательщиками НДС, ну, в классическом понимании. На единый налог, в ставку единого налога сегодня включено и обязательство по НДС для среднего бизнеса. Да? Как такового регистрационного порога сегодня не будет. Уже его нет в новом налоговом кодексе. И определенные категории бизнеса будет проще работать, безусловно. А вот сказать, что какие-то некие такие большие вещи произойдут, которые повлияют на рост бюджета, ну, я бы не сказала. Я не вижу.
То есть таких явных механизмов в нем не читается?
Нет, не читается. Что касается вот эти вот элементы фискализации, они уже были ранее в налоговом,
да,
кодексе. Это ККМ, это электронные счета фактуры, это маркировка изделий. Они были в налоговом кодексе. Но пока инструменты эти не заработали в полной мере, ну, ожидать от них какого-то большого скачка не стоит. И это не новый инструмент, а уже опробованный ранее. Поэтому, а в новом налоговом кодексе, вот не знаю, может быть, кто-то это видит, я нет.
Кубат Калыевич, видны ли какие-то намерения нашего кабинета министров и тех людей, которые сейчас продвигают новый налоговый документ, основополагающий нашей стране? Что это все-таки? Это задача всеми путями наполнить бюджет какими-то механизмами, хотя они вроде и не просматриваются, либо же это, ну, просто такое, правда, прогрессивное, скажем так, обновление данного кодекса.
Перед тем, как что-либо потратить, мы анализируем наши будущие расходы, правильно? В повседневной жизни.
Ну, вроде всегда,
ну, как, плюс-минус, раз.
Бывают порывы души,
так,
конечно.
Да, порывы души, они, да, иррациональны. Но, как правило, есть некие статьи расходов, которые у нас уже по умолчанию. Что касается государства, то формально, логически кажется, что статьи расходов тоже обоснованы, потому что они исторически сложились и так далее, и так далее. Я как-то обнаружил, что Кыргызстан находится чуть ли не на 12-м месте в мире.
Ух ты, это по какому показателю?
По показателю расходов доли ВВП, которые тратятся на образование.
Да.
То есть мы на образование отдаем практически четверть ВВП страны. Но что-то я это не чувствую.
Эффекта нет.
Я вот, извините, конечно, да, у нас бишкекские официанты, легендарные официанты, они, как правило, с двумя высшими образованиями у нас. Но не до такой же степени.
В конце концов,
да.
Мы не столько признанные люди.
Да, это вот один момент. Момент второй. Почему-то количество никак не хочет переходить в качество. Вот это меня смущает. Дальше. Система обеспечения социального. Вопросы, 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 вопросы. Система здравоохранения. Пандемия нам показала, что ой-ой-ой, и, к сожалению, и увы, и ах. Других просто междометий уже не осталось. Как люди болели, в каких условиях они лежали и так далее. Я в этом году, ну, хорошо так по больницам прошелся.
Ну, это понятно.
Было с чем сравнить. То есть, условно говоря, частные клиники и, конечно же, наши государственные. Поэтому я ставлю вопрос под другим углом. Насколько эффективны траты бюджета насколько они прозрачны, насколько они подотчетны и насколько они рациональны. В условиях того, что у нас фактически нет системы KPI, ну, то есть оценки эффективности по комплексным показателям, потому что человеческий капитал, вот то, что мы называем там блок вице-премьера по социальному развитию, сейчас господин Байсалов возглавляет, до этого всегда возглавляли женщины, обратите внимание. Вот. И туда, получается, вот включались те блоки, про которые говорил, но на самом деле речь идет о человеческом капитале, его качестве, его самочувствии, по сути. То есть и образование, и здравоохранение, и всевозможные льготы, пособия, это есть элементы чего-то одного, а мы же их разделили-то по министерствам, ведомствам. То есть, по сути, отвечая за здоровье физическое, Министерство здравоохранения не всегда отвечает за здоровье даже психическое до конца. Раз на то пошло. Я не говорю про психологическое. Занимаясь лечением, оно не занимается профилактикой. Потому что делать упор на лечебные учреждения и совершенно не заниматься профилактикой, это неправильно. То есть это по логике вещей должно было там здравоохранение и спорт. Условно, я чисто так теоретизирую.
Спорт у нас в другом ведомстве.
Спорт у нас с культурой.
Культура где-то там. Физическая.
Да.
Физическая культура, потому что, ну, это как бы такое советское наследие, но оно немножко носит другой характер. Мы же
хорошо, парадами. А все это нужны, да, деньги, понятное дело.
А вот степень эффективности трат, кто этим занимается, кроме счетной палаты? Счетная палата смотрит на что? На соблюдение параметров, заложенных в бюджете. Правильно?
Правильно.
А кто составляет бюджеты? Министерство и ведомство. А на основании чего они составляют? От достигнутого. То, что у них есть. Там такое-то количество школ, такое-то количество больниц, такое-то количество ФАПов. Дальше формируется что? План по капитальному строительству, план по закупкам того и сего. И вот это все начинает разбухать. Вокруг этого стоят определенные люди, которые говорят, а вот у нас 80% АИЛОКМИТУ дотационные, им нужны деньги. Соответственно, Минфин говорит, а давайте со всех соберем в одну большую кубышку, а потом ее перераспределим, дадим тем, тем, тем. То есть возникает как бы странная ситуация, когда наши муниципалитеты не зарабатывают, практически не имеют нормальных стимулов, чтобы работали инвесторы именно на местах. Или, по крайней мере, извините, боролись за крупных инвесторов, как это, например, есть в Российской Федерации, когда регионы борются за какого-нибудь олигарха. Так? Пример классический — Чукотка и Абрамович.
Понятно,
Абрамович точно поднял Чукотку, чтобы вы понимали. Да, он честно платил налоги. Но где платил налоги? Для меня был парадокс. Талас был дотационной областью. Каждый год десятки тысяч тонн фасоли уходят на рынок Турции, стран Балкан, балканских стран. Я везде встречаю, говорю, у вас такая киргизская фасоль хорошая, цены-то нормальные, экспорт есть, люди заняты, строят хорошие, красивые дома, ездят на приличных, красивых, дорогих машинах. И в это же время Таласская область дотационная. Только благодаря российским инвестициям в проект «Джируй» она в этом году, извините, перестала быть дотационной. И смех, и грех, понимаете ли. Соответственно, раз мы все-таки говорим про налоговый кодекс, это мой крик души был, про налоговый кодекс. Если мы хотим наполнить казну, давайте все-таки разбираться, куда пойдут эти деньги. Давайте разберемся с вот этими показателями эффективности, вот то, что я говорю, KPI. Когда мы, люди увидят, вот дорога, вот больница, вот школа, вот степень эффективности всего этого, вот наша армия, которая может защитить границы нашей страны, да, и не ходить там в непонятно в чем, непонятно как, на вечных подаяниях. Вот наша милиция, которая, извиняюсь, действительно защищает нас, а мы каждый день читаем сводки то. Тогда да. Но когда вот будет вот это действительно истинное государственное понимание, куда идут эти деньги, тогда не надо заниматься популизмом, а я увеличу сборы. То есть увеличить сборы – это то же самое носить воду дырявым ведром. Так извините, можно даже не ведром носить, можно носить и емкостью поменьше. Главное, чтобы она была герметичная.
Главное, чтобы не проливалась.
Герметичная, да. А и лучше вообще не носить эту воду, а подавать ее по трубам. И желательно вообще, чтобы это было капельное орошение, чтобы всем доставалось. То есть на уровне, извиняюсь за мои метафоры.
Они живописные.
Но принцип должен быть такой. Без потерь, адресно, точно и эффективно. Тогда возможно, что нам и не нужен такой бюджет. Возможно, что нам и не нужна такая структура. Я думаю, что как раз-таки нам надо было начинать с реформы бюджетных отношений. Знаете почему? Мы выхолостили третий уровень, областной. У нас есть либо республиканский бюджет, либо бюджет Аилы-Кмету. А страна-то у нас, в общем-то, пестрая, разная. И сложно сравнивать уровень муниципалитетов где-нибудь на юге Кыргызстана с очень высокой плотностью населения и своим образом жизни, да, то есть имеется в виду своей экономикой, с какими-нибудь высокогорными районами. А у нас все же до кучи. Поэтому я совершенно не исключаю того, что при правильной реформе бюджетных отношений нам, может быть, не понадобились такие суммы налогов. Вот в чем парадокс. Соответственно, мы бы где-то бы облегчили бы премию и действительно пошли бы по тому пути, который вы обозначили. То есть бизнес получает дополнительные ресурсы, развивается, создает новые рабочие места, увеличивает производство продукции Made in Kyrgyzstan, далее, далее, далее.
Угу. Широко вы взяли, Кубат Калыч.
Что делать?
Обычно я этим грешу, но сегодня вы...
Полетел.
Татьяна Михайловна, в самом начале беседы Кубат Калыч говорил о том, что торопиться не надо с принятием нового налогового кодекса. Вы как смотрите на это?
Если можно, я немножко
ситуацию
про Талас прокомментирую. Значит, почему в Таласе так получилось? Потому что фасоль относится к сельскому хозяйству, а сельское хозяйство у нас налогов не платит.
Да.
И оно никак не связано с налогами, и поэтому бюджета там нет. Вот. Хотя, значит, платятся налоги в виде земельного налога, но надо сказать, что земельный налог у нас был установлен в 96-м году, и с тех пор он не изменялся. И когда-то он составлял практически, был на уровне размера средней заработной платы в регионе, то сегодня размер заработной платы вырос, ну, в десятки раз, а земельный налог остался прежним. Угу. И никто не решается его повысить. Ни в действующем налоговом кодексе никто не решился, ни сейчас никто не решился.
Так потому что изменения всех пугают,
да,
вы сами так говорите.
Да, совершенно верно. Вот и поэтому в Таласской области, собственно, и была без бюджета. Хотя пол Европы едят нашу фасоль, что очень приятно, но только морально, да? Вот.
По изменениям.
Да, и... Вот по изменениям. Я бы согласилась со Скубатом Калычем, это о сроках вы спрашивали, что, конечно, если по-хорошему говорить, ведь налоговый кодекс – это один в поле не воин, да? Начинать надо с системных каких-то изменений, но это такая большая комплексная работа, которая должна вообще с концепцией, куда страна идет, да? И какие по-настоящему у нас отрасли приоритетные. Мы сначала говорим, что у нас туризм приоритетный, потом говорим, что горнодобывающая промышленность, а потом завтра, оказывается, там швейники иногда вот выскакивают на эту
сейчас
приоритетность.
Сейчас энергетика,
да?
Вообще.
Энергетика, да. Энергетика, понимаете? А вот надо же вот взяться за что-то одно, да, и вот его вытащить из какой-то ямы на какой-то уровень вывести, понять, куда мы хотим вывести. А уже потом можно, наверное, за другое браться, да. А если сил не хватает, вернее, хватает сил за два направления взяться, если хватает, за три. Но надо вот это все оценить, и совершенно верно, это связано вот с бюджетными делами отчасти. И согласна совершенно, что вот бюджетные расходы почему-то у нас так, как доходы, никогда пристально не рассматривались. Вот они, мы тратим сколько хотим, или сколько удастся, так сказать, от этого пирога откусить, а никто не оценивал вот эту эффективность никогда. В течение 30 лет, в этом, наверное, есть ошибка. Что же касается отложить рассмотрение, отодвинуть рассмотрение налогового кодекса, я бы тут немножко, вряд ли это удастся, я бы сказала так. Но вот сделать более мягким переходный период его введения нужно однозначно. Почему? Вот в налоговом кодексе у нас было написано, что в течение 15 дней субъект должен принять решение, в каком режиме он будет работать. Но мы же знаем своих людей, ну, такие, какие есть мы все, но других нас нету. А многие из нас, они узнают о том, что изменения в налоговом кодексе тогда, когда им придут уведомления где-то в феврале месяце о том, что вы должны НДС заплатить. Вот я в этом уверена, понимаете? Потому что если до 15 мая я не подам заявление, тогда я буду обязана работать на общем режиме и уплачивать НДС, вести учет, оформлять электронные счета фактурой, сдавать отчетность.
Это может быть большим сюрпризом.
А я ее 20 февраля не сдам, потому что я вообще не слышала, что изменения в налоговый кодекс внесены, несмотря на то, что вот мы здесь говорим, ну, наверное, еще кто-то говорит сегодня о налоговом кодексе. А это вот реальная ситуация, понимаете? И я предлагала вот на парламентских слушаниях, чтобы... Смотрите, вот, допустим, хорошо, в первом, втором чтении мы сейчас приняли, третье чтение не так страшно, потому что там уже не принимаются редакционные изменения, там только такие мелкие корректировочки могут быть. То есть он фактически будет принят сегодня. Допустим, срок введения 1 января. Под налоговым кодексом сегодня действует, ну, по крайней мере, 130-140 нормативно-правовых актов. Кто и когда их напишет? Хорошо, налоговая служба будет не спать в декабрь, будет не спать до 20, скажем, января, потому что отчет за январь идет в феврале.
Ага.
И, допустим, до 20 февраля каким-то образом, не знаю каким, я себе плохо представляю, разработает новые формы отчетности там, где это нужно, разработает, внесет дополнение нормативно-правовые акты в связи с тем, что изменения внесены в кодекс. Хорошо, допустим. А программное обеспечение кто и когда сделает? Пока нет нормативного акта, программное обеспечение вообще сделать сложно. Даже техзадание сложно сделать. А на разработку техзадания требуется осмысление время, естественное. И точно так же естественное время требуется на разработку программного обеспечения. У нас даже из-за того, что один отчет, не хватало какой-то одной графы или какой-то вот, ну, клеточки, да, нужной, образовывался целый коллапс вот в объеме республики для налогоплательщиков, для учетных работников. А что будет вот в январе и феврале, я себе плохо представляю. Вообще-то я предложила на парламентских слушаниях, чтобы вот выбрали те нормы, которые связаны с разработкой программного обеспечения или с новыми формами. Их немножко отложили бы их введение с 1 апреля, с 1 июля, неважно. Ну, то есть дать такое время, чтобы можно было бы нормально в каком-то таком плановом порядке в постепенном взять и перейти на эти новые формы, не устраивая вот эту нервотрепку для субъектов бизнеса, которые ничего не понимают, и для налоговой службы. То есть вот такая проблема есть.
Угу. Знаете, я дополню. Помните, какая была история с этими электронными ключами? Сколько переходили?
Конечно,
сказали, вот
конечно.
Срок такой. Половина бухгалтеров не перешла, да, там одна причина, потом вторая причина. Это нормально. В нашей стране это нормально.
Ну, то есть нам говорят, вот перейдем 1 января, а потом еще какие-то дают временные промежутки.
Поэтому надо учитывать нашу ментальность раз. Возможно, что некоторые законы нужно сразу писать на клингонском языке, потому что у нас, видимо, забывают читать не на русском, а на кыргызском, а сразу на клингонский надо. Да, помните, да? Этот?
Конечно. Не получится у меня.
Не получится, да. Вот, поэтому надо учитывать ментальность, раз. Второе. Насчет программного обеспечения полностью поддерживаю. Почему? Потому что налоговая инспекция скажет, ну, давайте будем вас в тетрадке записывать. Ну, извините. 21 век. Оттуда начнутся что? Мелкая коррупция, мелкие вот эти вопросы, давай я тебе решу, давай я тебе то, я тебе задним числом, и так далее, и так далее. Поэтому, если мы хотим жить в нормальном, законопослушном государстве, лучше закладывать реальные сроки и реальное осознание того, как мы это будем делать. Поэтому было бы неплохо, конечно, нам еще выслушать позицию государственных органов.
Мы это сделаем.
Да, думаю, что... Потому что я вот просто слышу вот крик души Татьяны Михайловны, потому что действительно это выстрадано. Вот, и то, что вот...
Нет, просто мы каждый день к нам в палату приходит, ну, от 15, скажем, налогоплательщиков на консультации. Кроме того, человек там 20 или 40 приходит на обучение. И мы же видим этих налогоплательщиков все время, видим их проблемы, непонимание, и какие реальные ситуации, вот за какой-то запятой, да, реальные огромные проблемы. Причем налоговое же администрирование построено во многом таким образом, что вот если ты какой-то шаг вовремя не сделал, да, вернуться уже нельзя. Вот, например, оформить электронный учет фактуру.
Угу.
То есть пройдет 10 дней после окончания месяца, и все. Угу. Вот, и туда уже вернуться нельзя. Обратной дороги нет. Угу. И налогоплательщик, который вот чего-то не выполнил, он попадает в вот совершенно ситуацию, из которой и выход трудно найти, понимаете?
Угу.
Законный выход.
А вы сейчас заметьте такой немаловажный момент, что в палату налоговых консультантов обращаются 100% добросовестных налоговплательщиков.
Конечно, верно. Те люди, которые налоги как раз хотят
платить. Те, которые не платят налоги, которые там ищут...
А им консультанты не нужны. Другие консультанты,
ну, наверное,
мне кажется,
то есть они не обращаются. То есть обратите внимание, что страдают как раз-таки добросовестные.
Да, я вам могу сказать, что мы сейчас вот проводим по этому налоговому кодексу, пытаемся охватить как можно большой круг налогоплательщиков, чтобы хотя бы они что-то понимали в этом. И даже бухгалтера, учетные работники, они приходят на вот семинары и говорят: ой, а мы не знали, что новый налоговый кодекс, понимаете? Это учетные работники. А что говорить просто об индивидуальном предпринимателе, который вот, ну, где-то там работает?
Надеюсь, мы до кого-то докричались, мы этим занимались целый час, и времени, наверное, потребовалось бы еще больше, но оно тоже, как и сроки введения необходимых документов, новых законов, оно ограничено. Кубат Калыч, вам большое спасибо. Татьяна Михайловна, были рады вас видеть у нас в студии. Мы говорили об экономике и не только, продолжим это делать каждую пятницу. Оставайтесь вместе с нами.
Об экономике и не только с Кубатом Рахимовым.